Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Англичане заявляют, что нашли Атлантиду. Британская поисковая компания Merlin Barrows заявила, что нашла Атлантиду. По мнению компании, ее руины находились близ берегов Испании. Однако это стоит воспринимать с долей скепсиса, так как многие эксперты и раньше точно указывали месторасположение города, что в итоге не подтверждалось. Представители компании настаивают, что после анализа данных со спутников Landsat 5 и Landsat 8, также предоставляющих данные Google Earth и работ греческого философа, они выяснили, что потерянный город находится в национальном парке Даньяна. Они пришли к выводу, что это место подходит под красочное описание Платона. Генеральный директор Merlin Barrows Брюс Блэкберн рассказал, что поиски в этой области велись годами, и его работники постоянно искали подсказки. Их тяжелый труд в итоге принес плоды, когда они обнаружили якобы остатки башен и храмов Атлантиды. Эти структуры были построены из бетона, который был изготовлен от 10 до 12 тысяч лет назад, утверждают сотрудники компании. Как считается, примерно в это время и появилась Атлантида. Merlin Barrows намеревается выпустить документальный фильм, в котором они хотят обсудить то, что посчитали доказательством своих заявлений. Блэкберн утверждает, что они с самого начала были готовы к скепсису со стороны сообщества. «Кто-то скажет, это отлично, давайте посмотрим, кто-то же наоборот, это просто мусор», — сказал генеральный директор. В то же время это заявление удивило археологов и других ученых. Некоторые предположили, что обнаруженные руины, скорее всего, принадлежат другой культуре, остальные попросту отмахнулись от этой идеи. Другие команды заявляли, что Атлантида находилась в Боливии, Турции, на Мальте и даже в Антарктиде. Ученые выяснили, зачем пинаются дети в утробе матери. Пинки ребенка, которые чувствует беременная женщина, могут позволить малышу создать карту собственного тела и в итоге помогут ему в исследованиях окружающего мира. Об этом пишут исследователи из Университетского колледжа и госпиталь Университетского колледжа Лондона в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports. Ученые измерили мозговые волны, производимые в моменты, когда новорожденные дети дергают конечностями во время фазы быстрого сна. Они обнаружили, что быстрые мозговые волны и их закономерность, наблюдаемые у новорожденных, происходят в соответствующем полушарии. Например, при движении правой руки ребенка мозговые волны загораются в левом полушарии мозга, который обрабатывает прикосновение правой руки. У недоношенных детей, которые в этом возрасте, по идее, должны еще находиться в утробе, эти мозговые волны самые большие. Это открытие предполагает, что внутриутробные пинки на поздних стадиях беременности, во время третьего триместра, помогают развивать области мозга, отвечающие за чувствительность и то, как ребенок начинает осознавать свое тело. Быстрые мозговые волны, вызываемые движением, пропадают к тому моменту, когда дети достигают возраста нескольких недель. Известно, что спонтанное движение и последующая ответная реакция от окружающей среды в ранний период развития необходимы для правильного картирования мозга у животных, например, у крыс. «Мы показали, что это может оказаться аналогичным и для людей», объясняет доктор Лоренцо Фабрици. Мозговые волны детей измерили при помощи электроэнцефалограммы и непрерывно записывали их во время сна. Всего в исследовании приняли участие 19 младенцев в возрасте 2 дней. На момент проведения исследования их точный гестационный возраст был между 31 и 42 неделями. Студенты, спящие по 8 часов, сдали экзамены лучше тех, кто не спал. Психологи из университета Бейлор США провели эксперименты с участием студентов двух направлений – дизайна и психологии. Результаты показали преимущество 8-часового сна при подготовке к экзаменам. По словам Элис Кинг, проводившей исследование, студенты считают, что для усвоения материала им необходимо жертвовать часами сна, поэтому она и ее коллеги решили провести тест, который показал бы, так ли это на самом деле. Для того, чтобы мотивировать учащихся на более продолжительный сон, они гарантировали дополнительные баллы при сдаче экзамена тем, кто поучаствует в эксперименте. На факультете психологии цели достигли 17 студентов, на факультете дизайна – 22. Для определения периодов сна и бодрствования исследователи использовали актиграфию – метод оценки фаз сна на основе отслеживания движений, которые фиксирует прибор на запястье. Добровольцы соблюдали режим в течение недели перед экзаменом. В итоге все студенты, которые спали больше 8 часов, получили более высокую оценку на экзамене, чем те, кто пренебрегал сном без учета мотивационных баллов. Психологи изобразили эти результаты в виде так называемой Z-оценки, мере, которая показывает, сколько стандартных отклонений составляет разброс относительно среднего значения. Элис Кинг считает это наглядным опровержением устоявшегося стереотипа. По ее мнению, здоровый сон критически необходим для усвоения новых знаний, и именно поэтому студенты из экспериментальной группы показали более продуктивные результаты. Ученые разгадали многолетнюю загадку паразитов сонной болезни. В исследовании, опубликованном в журнале Cell, сотрудники Сент-Эндрюсского университета, Шотландия, и университета Эдинбурга показали, как паразиты в кровотоке посылают химические сигналы друг другу, изменяя свои физические параметры, необходимые для распространения болезни. Изучение того, как паразиты сонной болезни повышают способность к распространению, может помочь в борьбе с этим заболеванием. По словам ученых, им точно удалось определить сигнал, который позволяет паразитам перейти от формы, в которой они могут быстро увеличить свою численность, к той форме, которая больше подходит для выживания на теле мухи ЦЦ. Исследователи обнаружили, что паразиты выделяют ферменты, называемые пептидазами, которые разбивают белки в крови на более мелкие молекулы. Эти небольшие молекулы, известные как олигопептиды, обнаруживаются белком GPR89, который находится на теле паразита. Это позволяет им осуществлять переход в такое состояние, в котором они могут быть разнесены насекомыми. Олигопептиды действуют и как питательные вещества для паразитов и поглощаются одним и тем же самым белком. Нарушение этого процесса путем разработки препарата, который бы помешал воздействию протеина GPR89, может привести к новому эффективному способу борьбы с сонной болезнью. Достичь успеха в этом можно двумя способами. Сократив количество питательных веществ, либо предотвратив переход паразитов в состояние, позволяющее болезни распространиться. Исследователи также предполагают, что паразитов можно обмануть с помощью искусственной формы сигнальной молекулы, которая поможет замедлить их рост. Понимание того, как эти паразиты общаются друг с другом, десятилетиями было для нас загадкой. Механизм, который мы обнаружили, открывает новые возможности для разработки столь необходимых лекарств против этой страшной болезни, утверждает профессор Кит Мэтьюс, возглавляющий исследование. Эта способность паразитов сонной болезни переключаться между состояниями, чтобы с помощью мухи ЦЦ заражать другие живые организмы, была впервые описана в 1972 году. С тех пор многие ученые бились над решением вопросов об этом процессе, однако впервые это удалось сделать именно группе профессора Мэтьюза. Выдвинута новая теория, объясняющая темное вещество и темную энергию. Ученые из Оксфордского университета нашли вероятный ответ на один из важнейших вопросов современной физики. В новой статье, опубликованной в журнале Astronomy and Astrophysics, они объединяют темную материю и темную энергию в один феномен. По их словам, это жидкость, обладающая отрицательной массой. Если бы вам пришлось толкать отрицательную массу, она бы стала ускоряться по направлению к вам. Эта новая теория также может стать доказательством предсказания Эйнштейна, сделанного 100 лет назад. Современная общепринятая модель Вселенной, известная как лямбда-CDM, ничего не говорит о том, чем физически эта темная материя и темная энергия. Мы знаем о них только благодаря гравитационному эффекту, оказываемому на наблюдаемое вещество. Модель, представленная доктором Джейми Фарнсом из Оксфорда, предлагает новое объяснение этим феноменам. «Мы считаем, что темную материю и темную энергию можно объединить в жидкость, обладающую некоторым типом отрицательной энергии, отталкивающую от себя весь другой материал. И хотя это вещество необычно для нас, оно предполагает, что космос симметричен как в положительных, так и отрицательных качествах», — говорит доктор Фарнс. Ранее существование отрицательного вещества было исключено, так как считалось, что этот материал потерял бы плотность в процессе расширения Вселенной, что противоречит наблюдениям, указывающим на постоянство темной материи с течением времени. Однако работа доктора Фарнса применяет тензор создания, который подразумевает постоянное появление отрицательных масс. Это показывает, что при постоянном появлении отрицательных масс жидкость с отрицательной массой не разбавляется в процессе расширения космоса. Более того, она идентична темной энергии. Теория доктора Фарнса также предоставляет первые точные предсказания поведения гало темной материи. Большинство галактик вращается так быстро, что они должны распадаться на части. Это, в свою очередь, дает основание предполагать, что от распада их удерживает невидимая гало темной материи. Новое исследование также включает симуляцию свойств отрицательной массы, предсказывающую формирование гало темной материи, подобно тем, существование которых предполагается в результате наблюдений на современных радиотелескопах. Альберт Эйнштейн высказал первое предположение о темной Вселенной 100 лет назад, когда обнаружил в своих уравнениях параметр, известный как космологическая постоянная, которую сегодня принято считать синонимом темной энергии. Известно, что Эйнштейн назвал космологическую постоянную своей самой большой ошибкой, хотя современные астрофизические наблюдения доказывают, что это реальный феномен. В записях 1918 года, описывая космологическую постоянную, ученый рассуждал, что теорию необходимо модифицировать так, чтобы это пустое пространство играло роль притягивания отрицательных масс, распространенных по всему межзвездному пространству. Тем самым Эйнштейн, возможно, предсказал Вселенную, наполненную отрицательными массами. Предыдущие подходы к объединению темной энергии и темной материи пытались модифицировать общую теорию относительности Эйнштейна, что оказалось невероятно сложной задачей. Новый же подход берет две старые идеи, совместимые с теорией Эйнштейна – отрицательные массы и создание вещества, и совмещает их, объясняет Фарнс. Результат получается красивым. Темная энергия и темная материя могут быть объединены в единое вещество. Причем оба эффекта легко объясняются переносом вещества с положительной массой на море отрицательных масс. Теорию доктора Фарнса испытают при помощи передовых радиотелескопов обсерватории СКА, с которой сотрудничает Оксфордский университет. Ученые из Гарварда запустят эксперимент по охлаждению Земли в следующем году. Слухи о подобном эксперименте распространились еще в прошлом месяце, когда ученые планировали обмануть Солнце оригинальным, но пока еще не доказанным способом по борьбе с изменением климата. Но выяснилось, что речь шла лишь о том, чтобы проверить, осуществима ли солнечная геоинженерия с технической и экономической точек зрения. Однако эту мысль подхватила другая группа ученых, которые все же хотели притворить эти планы в жизнь и уже значительно продвинулись в вопросе проверки влияния солнечной геоинженерии над нашей головой. Их эксперимент стоимостью в 3 миллиона долларов может начаться уже в следующем году. Проект, названный стратосферным контролируемым экспериментом по пертурбации, или SCOPEX, часть исследовательской программы Harvard Solar Geoengineering. В то время как большинство исследований, посвященных воздействию распыленных химических веществ в атмосферу для охлаждения планеты, основаны на компьютерном моделировании, SCOPEX проведет тестирование в стратосфере Земли. В ходе эксперимента воздушный шар взлетит до стратосферы на высоту около 20 километров и выпустит небольшой аэрозольный баллон карбоната кальция. Как только это произойдет, соединения рассеются в воздушном пространстве длиной около 1 километра и диаметром в 100 метров. Затем воздушный шар будет летать туда и обратно сквозь облако в течение 24 часов, анализируя поведение частиц и происходящие в небе процессы. Цель ученых — увидеть, могут ли частицы в атмосфере, отражающие солнечные лучи, повлиять на охлаждение поверхности планеты. Эксперимент частично воссоздает последствия извержения горы Пинатубо в 1991 году, которое привело к самому мощному выбросу аэрозолей в стратосферу со времен извержения Кракатау в 1883. Тогда специалисты зафиксировали падение температуры на 0,5 градуса по Цельсию. Вместе с тем, солнечная геоинженерия имеет и свои недостатки. Некоторые исследования показывают, что распыление в атмосферу огромного количества частиц, отражающих солнечный свет, может иметь серьезные последствия, негативно влияя на урожай, погодные условия или озоновый слой. Последний фактор – одна из причин, по которым команда SCOPEX работает с карбонатом кальция. Их предыдущие исследования показали, что это соединение безопаснее всего для стратосферы. Даже если эксперименты окажутся успешными и продемонстрируют, что солнечная геоинженерия стоит того, чтобы ее развивать, это не станет панацеей в борьбе с глобальным потеплением. Человечество по-прежнему должно будет сократить количество выбросов углерода, так как именно это считается главной причиной изменения климата. А солнечная геоинженерия, к примеру, не сможет помочь в других смежных вопросах, таких как закисление океана. Ученые открыли новый источник клеток крови в организме человека. Долгое время единственным местом, где в человеческом организме производятся новые клетки крови, считался костный мозг. Однако открытие американских ученых говорит о том, что наш кишечник также содержит гемопоэтические стволовые клетки, которые играют роль ранних предшественников клеток крови. Доподлинно неизвестно, сколько именно крови продуцирует ткань кишечника, но ученые предполагают, что показатель может доходить до 10% всего объема крови в организме. Сохранение кровяных клеток можно ожидать так или иначе почти от любого трансплантированного органа. Но донорские клетки, наблюдаемые учеными, оставались достаточно долго, что показалось им весьма странным. Чтобы узнать, что происходит с инородными клетками в течение длительного времени, первооткрыватели этого странного вторичного источника следили за 21 пациентом с трансплантацией кишечника в течение 5 лет. В ходе наблюдений им не только удалось обнаружить чужеродные гемопоэтические стволовые клетки и клетки-предшественники в слизистой оболочке кишечника донора, но и идентифицировать их в участке тонкого кишечника, печени и лимфатических узлов. Более того, со временем эти клетки постепенно заменялись собственными кровотворными тканями реципиента. Поначалу это всерьез волновало ученых. Белые кровяные клетки – пехота иммунитета человека. Они атакуют инородные тела, которые попадают в их поле зрения. Пересаженный орган не воспринимается ими как нечто чужеродное, поэтому для появления иммунного ответа необходимы мощные препараты, противостоящие отторжению. Кроме того, в подобной ситуации возможна и так называемая реакция «трансплантат против хозяина», связанная с иммунным конфликтом между клетками донора и реципиента. Как оказалось, противоположные фракции белых клеток каким-то образом смогли договориться. своем исследовании мы показываем, что существует некий иммунный перекрестный диалог между двумя наборами клеток крови, который защищает трансплантат от иммунной системы пациента и пациента от трансплантации, говорит лидер исследовательской группы Меган Сайкс из Колумбийского центра трансляционной иммунологии. Пересадки аллотрансплантантов кишечника имеют высокий уровень отказов – около 50% в течение первых 5 лет. Учитывая высокую нагрузку лимфатической ткани в органе, у 5-9% пациентов может произойти реакция трансплантата против хозяина. Подобные исследования позволяют узнать больше об этом процессе и принести ощутимую пользу для будущих трансплантаций. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!